что с рукой. Осколком порезала, и ничего больше не сказала. Поразила меня мачеха до глубины души, и я задумалась, нужно ли так себя вести. Вскоре вызвали папу в школу, пошла мачеха. Поведение плохое, отметки отвратительные, уроки пропускаю. При маме была отличницей, а как мачеха пришла в дом, одной из худших учениц стала. Классная руководительница меня жалела, обвиняя во всем мачеху, в общем, семья неблагополучная. Идем в школу, я мрачная, злая, а мачеха идет грустная. Шли пустырем, народу никого нет, остановилась мачеха, обняла меня, гладит по голове, поцеловала в щеку и печально сказала. «Любочка, ну зачем ты себя так ведешь?» «Зачем? Ты можешь учиться хорошо, себя мучаешь, папу и меня. Сердишься, что я за папу замуж вышла, но я же люблю вас всех». Не ответила я. Пришли в школу, вы догадываетесь, какой разговор состоялся у директора школы. Шла домой мачеха подавленная. Отец во многом винил Наташу, мол, не можешь к ребенку подойти. Вернулись домой, я пошла к соседке по этажу, мачеха дома осталась. Через час я вернулась, осторожно открыла входную дверь, села тихо за стол готовить уроки и слышу в комнате мачехи кто-то плачет. Пошла, открыла дверь, вижу, сидит на кровати мачеха, уткнула голову в колени и плачет навзрыд, только слышится: «Господи, помоги! Господи, помоги!» Подошла к ней, не замечает, плачет, вдруг подняла голову, и я увидела такое несчастное, заплаканное лицо, что всей своей детской душой поняла всю подлость, несправедливость своих поступков, бросилась к мачехе, обняла и говорю: «Тетя Наташа, простите меня, хорошо буду учиться, не расстраивайтесь. Я назло вам все делала». Обняла меня тетя Наташа, плачем обе, и поцеловала я ее первый раз, с этого дня все переменилось. Учиться стало хорошо, помогала по дому, настроение в доме полностью изменилось, стало радостным. Первое время, как уже говорила, звала только мачехой, потом тетей Наташей, а теперь просто мамой. Почти год продолжалась моя борьба с мачехой, но добротой своей она победила, перевернула во мне душу, и я ее полюбила, потому что не полюбить было нельзя. Мама Наташа научила меня любить людей, научила быть доброй, дала на всю жизненную дорогу доброе слово, обращенное к человеку. Но, самое главное, Зоя и меня крестила, научила вере, молитвам, службе, привела к церкви, это наполнило мою жизнь, которая без Бога теперь немыслима. Первое время мы ходили в церковь в Брюсовском переулке, а теперь ходим в церковь Ильи Обыденного на Метростроевской, стараясь иногда бывать, если удается, на чтении акафиста «Нечаянной радости». Расскажу об отце. Был он душевный, скромный, но до удивления увлекающийся. Говорю, был, потому что более года тому назад умер от рака легких. Работал преподавателем МЭ, был талантлив, аккуратен, усидчив. Очень любил жизнь, самозабвенно увлекался моделестроением старинных каравелл, парусных фрегатов, ботов. Так продолжалось 4 года, потом бросил, возникла фотография, объективы, пленка, фотобумага, отличные портреты, пейзажи, участие в выставках, призы, и это бросалось, и начиналось что-нибудь новое. Если отец ничем не увлекался, у него опускались руки, он становился сумрачным, молча сидел дома, но перерывы между увлечениями продолжались не более недели, потом возникало что-то новое, и он уходил полностью в возникшее увлечение, ничего не видя и не замечая. За месяц перед смертью говорил мне: «Интересную прожил жизнь, но разбросал себя по разностям, растерял по частям, а собрать воедино не могу, но, знаешь, не жалею об этом. Рад и счастлив, что Наташа привела вас и меня к Богу. Рад и счастлив». Курил папа сильно по 3-4 пачки в день, вина в доме никогда не было, но 1-2 раза в год, не знаю по какому поводу, приходил пьяный, Тогда добрый и хороший папа превращался в отвратительного человека, хама и, да простит мне Бог, в свиноподобное существо, и даже теперь воспоминания о нем как о пьяном противно и заслоняет доброго и родного человека, которого видела каждый день и любила. Первый раз я запомнила его пьяным, когда мне было 4 года, а потом все повторялось неоднократно. Мама очень пугалась, когда он приходил пьяный, забивалась в угол дивана и расширенными от страха глазами, с ужасом смотрела на него, а он расхаживал по комнате, мерзко ругался, бил дорогие вещи, остервенело кричал и сильно бил маму, особенно по щекам. Иногда мама бросалась перед ним на колени, умоляла его утихомириться, но ответом были ругани пощейные, я бросалась защищать маму, но и мне доставалось. Боже мой! Как мы боялись его пьяных приходов. Утром был молчалив. Уходил на работу, не убрав разбитого и поломанного, а вечером приходил абсолютно трезвый, радостный и веселый, и наша спокойная жизнь продолжалась до следующего однодневного загула. Постоянный страх витал над нами, когда это случится. Когда пришла мачеха, я с нетерпением ждала прихода отца в пьяном виде, думая, покажет этой слюнтяке и добренькой размазне свою любовь и побьет ее. Так хотелось ей досадить. Примерно за месяц до моего примирения с тетей Наташей папа пришел с двумя приятелями сильно пьяный. Обычно, когда отец приходил пьяный, первым возвещал об этом дверной звонок. Звон был беспрерывным, казалось, тревожным и злым. Мама Наташа была на кухне, а звонок злобно и неотрывно звенел. «Начинается», — подумала я. Было противно и страшно, но в то же время хотелось увидеть унижение и слезы мачехи. Вот до чего довела злоба и ненависть. «Слышу», — мачеха говорит в передней. «Петр, зачем так звонишь, разбудишь Зою?» Послышалась непристойная брань, отталкивая мачеху, отец тащил в комнату двух приятелей, не переставая ругаться. Сдернул скатерть со стола, достал из кармана в бутылке и закричал. «Быстро закуску!» Ругань в адрес мачехи залила комнату. Я сидела за своим столиком и смотрела на мачеху, что теперь будет. Когда отец начнет ее бить? Несколько мгновений мама Наташа растерянно смотрела на отца и его пьяных приятелей, резко повернулась, открыла входную дверь и, схватив одного из пришедших за воротник, поволокла на площадку. Что там было, не знаю. Вернулась за вторым и с силой, которую трудно предположить в ней, потащила, вытолкнула за дверь, с лестницы слышалась ругань. Я смотрела на маму Наташу, тогда еще мачеху, и видела, всегда доброе и приветливое лицо стало возмущенным и гневным, окаменевшим, решительным это не была затравленная моя мама. Остервеневший отец бросился к мачехе и ударил по лицу. Мелкая дрожь била меня, жалость захватила душу, хотела кинуться и защитить. Мама Наташа не испугалась ударов, не отскочила, не произнесла ни одного слова, схватила подвернувшуюся настольную лампу и стала бить ею отца. «Ты что?» — закричал он, стараясь вырвать лампу, но видя, что это невозможно, стал закрывать голову руками, сразу стих, присмирел, а мама Наташа, бросив лампу, схватила линейку и продолжала наносить удары, при этом лицо ее выражало брезгливость и отвращение, словно она выполняла противную, но необходимую работу. Отец сразу протрезвел и только повторял. «Успокойся, Наташа, успокойся», а она молча продолжала ударить линейкой по рукам, плечам, голове. Бросив линейку, сказала. «Все убрать. Если еще раз повторится, явишься пьяный, будешь скверно словить при детях и драться выгоню». «Понял». Повторе. Отец послушно убрал все, пытался просить прощения, но мама Наташа 2 недели не говорила с ним. Нас детей, увела в другую комнату, обняла обоих и долго молилась вслух. И вот здесь-то я и поняла, что мама Наташа человек с сильным характером, и ей доброта, приветливость, помощь людям, забота о нас, чужих ей детях, строятся на основе глубокой ей веры в Бога. Конечно, Я полностью осмыслила это, став достаточно взрослой. Прожила она с отцом 11 лет, пока папа не умер. Никогда больше отец не приходил пьяным, он, видимо, понял, что мама Наташа не безответная наша мама, и с ней его отвратительные поступки недопустимы. Через 2 года родился у мамы Наташи сын, назвали Сережей, но отношение к нам с Зоей не изменилось, скажу только, что между нами возникла огромная духовная дружба, и, думаю, что больше Зои и Сережи любит она меня. Мы всей семьей ходим в церковь, исповедуемся и причащаемся 3-4 раза в год, когда ходили к Илье Обыденному, то нашим священником был Александр Талский. Удивительный человек мама Наташа. Господь дал ей необыкновенную духовную мудрость, молитвенность. Когда мы приходим в церковь, то она словно отрешается от окружающего и вся уходит в молитву, этому же учит и нас. Приготовление к исповеди, сама исповедь и причастие – это глубокое очищение от всего греховного. Мама словно перерождается и становится новой, с очищенной и просветленной душой. Удивительный она человек. Слишком много рассказала о жизни нашей семьи, но лишь для того, чтобы вы поняли, как она, имея глубокую веру в Бога, смогла изменить меня, обозленного, ненавидевшего ей ребенка, добротой, лаской, смирением, перевернуть мой характер и заставить меня осознать неправоту своего отношения к ней. Вы сказали, что я с больными какая-то особенная. Никакого у меня к ним особого подхода нет, отношение мое к людям от мамы Наташи и от того, что привела меня к Богу. Помните, в начале разговора сказала я о добром слове, какой в нем лежит смысл, оно слово окрыляет человека, вселяет в него надежду, веру в свои силы и возможности. Доброе слово идет от Бога, в нем, в этом слове, лежит любовь. Мама Наташа всегда напутствовала меня своим добрым словом, при этом благословляя, и я шла по дороге, на экзамен, к знакомым, а доброе слово шло со мной, оно согревало, не оставляло одинокой. Мама Наташа всегда говорила, словом можно заставить жить и можно убить человека, выбить почву из-под ног, отнять уверенность, погасить надежду на жизнь, убедить, что умрешь от пустяковой болезни. Рану, боль, неприятности, можно залечить, а от злого слова в душе навсегда остается глубокий след. Не было в нашей семье у мамы Наташи злого слова, было только доброе, было требовательное и строгое, но в основе его лежало добро. Вот почему я так говорю с больными, этому научила мама Наташа. Помолчав некоторое время, Любочка сказала, почему так откровенно говорю с вами. Вы ведь тоже верующая, видела вас, и не раз, в церкви, в Загорске. Приходите к нам, когда поправитесь. Конечно, я пришла, познакомилась с Натальей Павловной и вспомнила, что не раз видела ее в церкви, но не знала, кто она. Знакомство наше перешло в дружбу. Рассказ Любочки, знакомство с Натальей Павловной и всей семьей оставили в моей душе радостные и светлые впечатления, в один из свободных дней рассказала Арсению, он лежал, укрытый пледом, а я рассказывала. Отец Арсений внимательно слушал и сказал: «Какое удивительное понимание доброго слова в жизни человека, настоящее, глубоко христианское. В добром слове живет любовь к ближнему, многим детям моим духовным не хватает этого понимания, а Наталья Павловна нашла, с помощью Господа и Матери Божией. Да, хранит всех милость Господа». Потом задумался и сказал: «Соберемся вечером за столом, расскажите об этой семье все, что говорили, и обязательно запишите. Пусть это войдет в те записки, путь к вере, что я поручил собрать. Мне хотелось просить у Арсения позволения привести Любочку и Наталью Павловну, но он, предваряя мой вопрос, сказал: «Вы хотите приехать ко мне с Натальей Павловной и Любочкой, чтобы я принял их в число моих духовных детей. Господь охраняет их, моя помощь им не нужна. Молитвы, Слово Божие услышат в храме, в службах церковных найдут все, что необходимо верующему, в исповеди и в принятии святых и животворящих тайн будут всегда иметь милость и руководство Господа нашего Иисуса Христа, большему, чем они знают и умеют, мне их не научить. Наставлять и поучать эту семью не надо, Господь всегда с ними. Вечером, когда приехавшие собрались пить чай, я рассказала о Любочке и Наталье Павловне и о добром слове. Обращаясь ко всем, Арсений сказал: «То, что сейчас мы слышали, радостно. Много людей стремится к Богу, находит Его, но с огромным трудом пробивается сквозь тьму неверия, сопротивления окружающих. Наше поколение имело храмы, священнослужителей, проповедь, церковную службу, великие таинства, духовные книги и оттолкнуло все это великое, необходимое для души человеческой вечного спасения, и стало на путь неверия, безбожия и не оказало необходимого сопротивления натиску темных сил, а Наталья Павловна, придя в неверующую семью, встретившись с озлобленным ребенком, Любочкой, силой любви, верой в Бога, победила зло, привела к глубокой вере мужа, Любочку, Зою и сына Сергея, и не только привела к Богу, но научила каждого из них любви к людям. Разве это не пример и не укор нам, верящим в Господа Бога, у которых разлад в семьях и дети не имеют веры и любви к ближним своим? Рассказанное о пути, пройденном Натальей Павловной, Любочкой и всей семьей, об этой великой милости Господа, показывает, что много званых, но мало избранных, в нашей вере в Бога, в любви к человеку путь к спасению, путь быть избранными. Высота. Мы сидели с Сергеем Петровичем и долго говорили о духовных детях Арсения, о церкви, о семьях и о том, какими дорогами приходит человек к церкви, к познанию Бога, и у меня возник вопрос, что привело его самого к церкви. Сергей Петрович помедлил с ответом, видимо, обдумывая его, и сказал: «Это длительный и мучительный рассказ, охватывающий детство, отношения, сложившиеся в семье между отцом и матерью, двойственность моего сознания под влиянием воспитания, вернее сказать, двуличность. Решающую роль сыграли годы, проведенные на войне, и люди, встреченные в жизни. Одно от другого неотделимо. Если у вас хватит внимания и терпения, расскажу. Коротко не обещаю. Прежде всего, в общих чертах, обрисую Сергея Петровича, это был человек, много испытавший на своем веку, лицо доброе, задумчивое, с еле заметными шрамами, голову покрывали темные волосы без малейшей седины, глаза смотрели на собеседника доброжелательно, но во всем его облике проглядывал сильный характер, и я невольно чувствовала к нему расположение и заинтересовалась этим человеком. Незаметно простое знакомство перешло в дружеские отношения, мы с удовольствием бывали в его семье, с не меньшим удовольствием, радостно ждали у себя. Особенно привлекала дружеская атмосфера, царившая в этой семье, и то, что при наших встречах разговоры никогда не были пустыми, бездумными, а всегда чем-то обогащали нас, меня, мужа, детей. С разрешения Сергея Петровича весь его рассказ я записала, кое-что несущественное было им вычеркнуто. Звездочка, звездочка, звездочка. Отец мой, начал Сергей Петрович, всю жизнь работал бухгалтером в государственном банке, был образованным, начитанным и интеллектуальным. Мама учительница музыки в музыкальной школе, сестра, старше меня на 3 года, еще в 1937 году вышла замуж. Жили мы одной семьей, дружно. Мама и папа имели легкий, располагающий характер и, благодаря этому, объединяли всех нас. Катин муж, Катя моя сестра, благоговел перед папой и буквально на руках носил нашу маму. Жили, конечно, в коммунальной квартире в большой комнате, разгороженной шкалами, тогда все так жили, отдельных квартир не было. Папа казался молчаливым, серьезным и замкнутым человеком, был глубоко верующим, а мама, мягкая, добрая и жизнерадостная, относилась к убеждениям папы с внешним уважением и вниманием, но в глубине души к вере была почти равнодушна, старалась не возражать, дабы не обидеть отца, делала вид, что верит, и мы, дети, давно заметили это. Отсюда и пошла двойственность в моем сознании и двуличие по отношению к отцу. Молчаливость отца, замкнутость и суровость, являлись внешней оболочкой, а на самом деле папа был добрый, душевный и отзывчивый, делавший людям массу добра и откликавшийся на любую просьбу, спешивший к людям, если они находились в беде, но когда ему напоминали о сделанном, сердился и сейчас же переводил разговор на что-нибудь другое. Кажущаяся суровость и замкнутость шли от стеснительности. Если собиралось много гостей или папа нервничал, он начинал чуть-чуть заикаться, и это сразу заставляло его замолкать, слушать других и стараться отвечать на вопросы короткими «да», «нет». «Дома», «в семье», «при близких людях», говорил хорошо, и никто не сказал бы, что папа может заикаться. Все свободное время, когда мы были маленькими, папа отдавал нам, играл с нами, рассказывал интересные бесконечные сказки и истории, у которых конец обязательно переходил на следующий день. Летом ездили в лес за грибами, ходили в старинные парки и усадьбы Архангельская, Кусково, Абрамцево, полуразрушенный, в то время, Загорск. Папа давал пояснения, с нашим взрослением папины беседы с Катей и мной менялись, незаметно и вдумчиво говорилось об истории церкви, святых отцах, строе и содержании богослужений. Особенно много уделялось в этих беседах молитве. «Молитва, — говорил папа, — соединяет человека с Богом, она является дыханием души человека, без церкви и молитвы не может быть веры. Помню, поучение о любви к людям — это была излюбленная его тема, он сам поступал так, как говорил, этим жил и старался вложить нам, детям, в душу. Без любви к людям не может быть истинной веры, повторял папа и приводил слова из Евангелия и посланий. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов, Гал 6:2. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, Рим 13:8. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше сих, заповеди нет, МК 12:31 и Лев 19:18. Примерно с 13 лет мы читали ежедневно по одной главе Евангелия, начиная круг чтения с 14 сентября. Методично и аккуратно делалось все это мной, но прочитанное, так же как и богослужение, проходило мимо, не оставаясь не только в сердце, но и в памяти. Так, к сожалению, было. Кружки моделирования, футбол, приключенческие книги, пионерская работа увлекали куда больше, чем папины рассказы и желание верить в Бога. Сестра Катя выросла человеком глубокой веры, и Василий, ее муж, хотя и был лечиком, под ее влиянием тоже стал верующим, но это тщательно скрывалось от знакомых. Почему говорю, хотя и был летчик? В довоенные годы слово «летчик» звучало очень гордо и звонко. Люди этой профессии считались самыми передовыми и верующими не могли быть. Конечно, музыка была центром маминой жизни, но папу мама по-своему любила и даже иногда пыталась приносить музыку в жертву и идти с папой в церковь, но случалось это редко. Отношение мамы к церкви было папиной болью, внешне она совсем соглашалась, но, видимо, ничего не могла поделать с собой, внутренний мир ей был иным. Музыка без остатка заполняла ее душу. Музыка была ее счастьем, всем жизненным мироутверждением, основой основ жизни, и нас, детей, она старалась погрузить в мир звуков фортепианных пьес, арий, опер, хоралов, симфоний. Лучшими днями ее жизни были дни посещения консерватории, Большого театра, концертов в Доме Союзов. Если мама шла с отцом в церковь, то, возвращаясь домой, могла сказать, сегодня хор пел слаженно, или, сопрано сильно фальшивило, когда пели, херувимскую. Папа сердился, но молчал, вероятно, думая, разве для этого ходят в церковь. Уважая убеждения отца, мама старалась и нас воспитывать в духе веры, но мы, дети, чувствовали ее отношения, понимали многое, и нам было жаль папу, и маму. Суббота папа собирается к вечерне, ждет маму. Входя в квартиру, еще в дверях, Мама радостно и возбужденно говорит. Петя. Огромная удача, у меня билет в Большой театр на Евгения Онегина. Поет Козловский. Мы договорились пойти сегодня в церковь. Петенька. Ты пойми, это же Чайковский. И кто поет? Такую удачу пропустить просто преступление, эту оперу с участием Козловского мама, вероятно, уже слушала раз пять. Расстроенный, папа шел один или с Катей, если она была дома, я в этот день старался быть занятым чем-нибудь в школе, то в кружке, то в какой-нибудь постановке. История знакомства папы и мамы была полна драматизма. Встретились они в годы гражданской войны, разрухи и голода. Только вернувшись с войны в 1947 году, узнал я от мамы, что, будучи в 1919 году на фронте красным командиром, папа спас маму и ее мать нашу бабушку, где-то под Ростовом, от насилия и расстрела, выходил маму, она была ранена штыковым ударом в грудь, и там же на ней женился, в детстве мы ничего не знали об этом, слышали, что папа спас маму. Оглядываясь в прошлое, думаю, что большой любви у мамы к папе не было, а просто было чувство благодарности, перешедшее потом в долголетнюю привязанность.